Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, наш обозреватель. Здравствуйте, Александр Борисович. Говорить мы сегодня будем о самом дорогом, что у нас с вами есть, о наших с вами детях.
Ну да, и об учителях, которые тоже, в общем, нам дороги.
Ну, это правда. И самое главное, будем говорить об отношениях между детьми. Начнем с такой неприятной темы. Помните, на прошлой неделе взорвала интернет, информационные ленты, новость о том, что в Москве подрались третьеклассницы. Ну, в общем, новость была сначала такая. Значит, в Москве в одной из школ произошла драка. Массовая.
Массовая.
Ну уж, ёлки-палки, массовая драка. Ну, скорее всего, там старшие какие-то, да. Ну, там одна группировка на другую. Там «Спартак», «ЦСКА», «Рэперы», «Металлисты». Что там сейчас бывает. А потом, оказывается, третий класс. Девчонки. Девчонки подрались из третьего класса. В результате три из них оказались в больнице.
То есть свирепо подрались.
Ну, то есть, это не просто потолкались там. Три в больнице.
Да.
Там черепно-мозговые и так далее. Слава богу, закрыто. Ну, то есть, сотрясение. Ну, елки-палки. Как это вообще возможно? Я, честно говоря, себе слабо представляю. Ну, в общем, об этом говорить сегодня как раз и будем.
Ну, и говорить о том, что, в общем-то, есть такие ощущения в обществе, что агрессия увеличивается. И конфликты, которые выливаются в такие серьезные драки, уже, можно сказать, опасные, физически опасные, вот этот возраст снижается. Если раньше, ну, понятно, подростки гормоны играют, пошли, выяснили, кто главный, да, то вот это уже третий класс, и у них уже они готовы друг друга до больницы доводить.
Причем девчонки. Ужас какой. С нами прямо сейчас на связи Ирина Лукьянова, журналист, автор серии статей о школьной конфликтологии.
И учитель.
Да, и учитель, что немаловажно. Да. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ир, скажи, мы знакомы давно, поэтому я буду на ты. Извините, пожалуйста, привычка. Скажи, пожалуйста, вот ты... Как считаешь, вот то, что сейчас такая агрессия в школах, это примета сегодняшнего времени? Или вот мы просто думаем, что это сегодня так, а на самом деле и в 90-е, и в советское время была примерно такая же ситуация?
Вы знаете, я очень хорошо помню свою школу. Там, может быть, массовых драк у нас не было, да, но у нас дрались дети очень серьезно. И драки были на протяжении всего школьного времени. То есть, в принципе, в природе человеческих детенышей, да, это разрешать свои отношения при помощи силы. Но мы потому и человеческие детеныши, да, мы потому и люди, и тем, собственно, и отличаемся от животного мира, что у нас есть разум и речь. Способность взрослых вмешаться в эти отношения детей, которые еще в песочнице начинают разрешать свои проблемы при помощи ударов ведерками и лопатками по головам друг друга, вместо того, чтобы наушкивать их друг на друга, а ты вдарь ему посильнее, а ты отними, а ты скажи, и обучать этих детей разрешать свои конфликты словами, а не кулаками, не лопатками, да, это достаточно серьезное взрослое умение, которого в наше время очень сильно не хватает.
То есть можно ли сказать, подводя итог такому спичу, что сейчас ситуация в школах, в обществе более агрессивная. И то, что мы читаем в новостях, вот, ну, буквально вот сводка и московская школа, Дивногорская школа, школа в Приморье, это отражение такой общей агрессивности или там напряженности.
Конечно, конечно, потому что когда в обществе агрессия присутствует на всех уровнях, когда и взрослые люди не умеют разрешать свои конфликты без помощи кулаков, когда, в принципе, и в бизнесе более всего востребованы именно жесткие переговоры, чтобы нагнуть противника, да, чтобы во что бы то ни стало восторжествовать, когда нет готовности ни к компромиссам, ни к каким-то мирным решениям ситуации, естественно, это отражается на поведении детей. Их просто никто не считает нужным учить быть людьми.
Хорошо, вот это сейчас все сваливается на учителя. Учитель может что-то делать? Потому что в каждом конфликте, значит, наказывается учитель. Учитель является вот таким вот стопором? Или он должен все-таки в основном преподавать предмет, а вот конфликты решать другие люди?
Вообще, мне кажется, что учитель здесь должен, конечно, участвовать. Потому что сейчас вот среди учителей есть такая очень модная позиция, что наше дело дать знания, а все вопросы воспитания должны быть решены дома. Но дома, где ребенок один, двое, ну максимум трое, научить его общаться в коллективе сверстников одного с ним возраста невозможно. Но это все равно, что научить плавать на суше, а потом вот когда научите, мы вам бассейн нальем.
Так что делать с учителем?
Что делать с учителем?
Спрашивать с него, действительно, увольнять за то, что в его классе произошла драка. Или сказать, ну конечно. Вот извините, вот у него такая работа. Он преподает математику, а он не конфликтологию преподает.
Помогать ему, этому учителю надо, естественно. Во-первых, учить учителей, когда учителя готовят профессионально, вводить курсы повышения квалификации для учителей, не только там создание интерактивного урока в рамках ВГОС, да, но и принципы поддержания дисциплины в классе во время урока, да, или разрешения конфликтов, обеспечения вопросов школьной безопасности. Потому что действительно, чтобы у тебя ученики на уроке не убивали друг друга, это не вопрос воспитания уже, это вопрос безопасности. Потому что насколько ты у себя на уроке способен выстроить какое-то разумное взаимодействие между учениками, настолько у тебя урок пройдет эффективно, да, и настолько у тебя он пройдет безопасно. То есть это действительно и школа должна поддерживать эту систему, и учитель должен этому учиться. Другой вопрос, что научиться этому не всегда учителя знают где, и мало кто им в этом готов помогать.
То есть учитель, придя в школу, он
помогать нет.
Ир, учитель, придя в школу, изначально вот этими навыками, которые ему нужны для выживания детей в его классе, он не обладает.
Абсолютно. В советское время учителя давили авторитетом, могли наказывать, могли, значит, там вызывать на заседание там на комитет комсомола, устраивать пионерские сборы, октябрятские сборы, разбирать поведение на классном часе. В этом всегда было очень много крика, оскорблений, неуважения. Ну, бывало, да, потому что, собственно говоря, вот были такие элементы скорее принуждения. Да, держать в повиновении легче всего страхом и унижением. Это было, да, было не только это, были в советской школе замечательные учителя, которые это умели, но в целом, после того, как система коммунистического воспитания рухнула, на смену ей ничего не пришло.
Ирина, я бы хотел зацепиться за ваши слова, что растет агрессия в обществе, и, соответственно, это отражается на наших детях. Слушайте, а я, честно говоря, не соглашусь, ровно потому, что в 90-х и в начале 2000-х агрессии в обществе было куда больше. Но тогда не было таких больших проблем в школах. Дрались, ну, на уровне там, того, что было раньше. Сейчас это становится жестче и становится чаще. Почему?
Вы знаете, в 90-х агрессия была явная, да, вот они выходили, бандиты, да, братва стреляла друг в друга. Но в 90-е была другая общественная атмосфера, была, то есть я не думаю, что это имеет смысл сравнивать те времена и эти, да. Но мне кажется, что дети действительно, они всегда, вот если их не оккультуривать и взрослые ими не занимаются, то они ведут себя как маленькие звереныши. Были тогда эти проблемы или не были, у нас нет статистики сейчас, да, или мы не обладаем никакими цифрами, чтобы сказать, да, тогда дети дрались меньше, а сейчас дети дерутся больше. Тут я не готова сравнивать. Но действительно взрослым давным-давно пора думать над тем, как вот этих человеческих детенышей оккультуривать и превращать все-таки в людей, не давая им решать свои конфликты рогами, копытами, значит, там, побоями, а учить их действительно это делать все-таки по-человечески.
Да, Ирина, спасибо вам большое. Ирина Лукьянова, журналист, автор серии статей о школьной конфликтологии и, что немаловажно, учитель, педагог, человек, который на своей шкуре все это дело испытал. Про учителей, что должны они делать, что не должны, я думаю, поговорим чуть позже, буквально там после перерыва.
А да? Давай спросим пока наших слушателей, чтобы они подключились. Чувствуют ли они, что агрессия, допустим, в школе, она возрастает? Есть ли у них такие ощущения по своим детям, по тому времени, когда они учились в школе?
Плюс 7-967-200-97-02. Это наш номер Вайбера, номер WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. Плюс 7-967-200-97-02. Либо прямой телефон к нам сюда в студию 8-800-200-97-02. Подключайтесь к нашему диалогу. У нас тут мы для всех открыты и с удовольствием с вами пообщаемся. Да, мы в прямом эфире работаем. Но, правда, я не согласен, что агрессия растет. Ну, действительно, я этого не вижу. Давайте спросим у нашего слушателя из Новосибирска, Виталия. Да, да. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день. Вы знаете, вот я, мне 50 лет, да, вот я про себя хочу рассказать. Я пришел в школу в новую, в пятом классе, да, тогда учились первый, второй, третий, четвертый, пятый класс. Из пятого класса нужно было доказывать свое место как в классе, так и в школе.
Драками, кулаками.
Конечно. Я только пришел, мне сразу спросили, что ты можешь. То есть, понимаете, то есть там через месяц у меня уже была первая драка. И дрались мы, я не знаю, вплоть до самого 10 класса. То есть тогда была целая, ну как называется, иерархия, то есть в школе, да, то есть как бы была шишка, как так называемая шишка, да, среди пятых классов, там, шестых, седьмых и так далее, и так далее. Вот это все на кулаках решалось.
Вот вы дрались между собой или со старшими, там, с другими классами?
Нет, нет, нет. Вот прям четко было разграничение, да, то есть как бы пятый класс был один уровень, да, шестой класс другой уровень, то есть как бы и вот вплоть до десятого класса, то есть ну, дрались, я говорю, ну, я не знаю, там, ну, если не каждую неделю, то каждый месяц однозначно.
Да, спасибо, так? Спасибо, это Новосибирск, это Новосибирск. Хорошее нам сообщение прислал наш слушатель. Все специалисты в воспитании, но воспитывать никто не умеет. А просто никто не знает, как правило, как правильно. Сейчас небольшой перерыв, через 2 минуты вернемся.
Родительский вопрос. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, Александр Милкус. Говорим о детях, о конфликтах в школах, которых становится все больше, они становятся все более жестокие. Вот на той только неделе сразу несколько было новостей, да, и про мальчика, которого макнули головой в унитаз. Но это уже последствия.
Третьеклассник, да? И в Дивногорской школе ребенок побил. Тут что важно, вот в каждом из этих историй о том, что в школе говорят, что дети, которые терроризируют других, они склонны к агрессии. То есть вот в каждом классе, об этом многие нам сегодня родители и учителя говорят, в каждом классе сейчас по 3-4 ребенка, которые с синдромом дефицита внимания, которые с агрессией, которых нельзя остановить. Там есть физиологические проблемы, потому что, ну, мы говорили с психологами, с детскими, да, больше детей стали сохранять при родах, при проблемах, которые раньше уходили из жизни. У нас появились перинатальные центры и так далее. И это все, естественно, отражается на центральной нервной системе, вообще на нервной системе. И вот эти детки, они в школе, с ними надо отдельно работать. Никто с ними работать не умеет. И вот они приходят, терроризируют.
Слушайте, класс. Я прямо сейчас вас слушаю и каких-то Третий Рейх вспоминаю, да, когда вот этих вот надо было оставлять, пускай
нет,
умирают.
Нет, я не говорю про Третий Рейх. Есть природа, извините, которая, значит, вот, ну, ребенок недоношен, он не всегда выживает. У нас сейчас технологии, слава богу, в кюветах и так далее, их вынашивают. Донашивают и растут. Но дальше их надо сопровождать. Их должен сопровождать невропатолог, их должен сопровождать специалист. Эти дети, у них особенное развитие, и нужно просто корректировать. Вот сопровождать таких детей наша детская педиатрия не умеет.
То
не
есть
умеет.
Выхаживать научились,
выхаживать,
а научились, воспитывать нет.
А даже это не воспитание.
Поддерживать.
Это корректировка развития. В том смысле, что, ну, там есть проблемы. Это нормально, потому что, ну, много детей со сложностями. И вот многие говорят, что вот дети с странностями, вот с ними надо до школы особенно, когда формируется там головная кора головного мозга и так далее, а с ними надо работать. У нас системы этой нет. И это все сваливается в конечном счете на учителя. И сейчас мы говорим, а учитель не умеет, а учитель не знает, а учителя не научили. Чего? Чему его не научили? Вот вопрос.
Воспитывать детей. У нас
а
есть...
быть невропатологом?
У нас есть два звонка от наших слушателей. Давайте начнем с Рената из Челябинска. Ренат, здравствуйте.
Да, привет. Знаете, я думаю, что тут проблема немножечко в другом, скажем. Вот я свое детство помню. Всегда мы дрались, и всегда были такие эксцессы. Там, я помню, в моей параллели одной девочке один дурачок отбил почку. Проблема в том, что сейчас мы живем в настолько информационно насыщенном обществе, что мы об этих проблемах знаем. В мои времена, я учился, получается, с 87 по 97 год. В мои времена просто об этом не говорили, и вы многих этих вещей не знаете. Вы не знаете, значит, в Ленинском районе школу номер 113 города Челябинска, которая была полубандитская криминальная школа. Поэтому не надо думать, что это сейчас такие большие проблемы. А что касается общества, вы говорите, более у нас сейчас дикое, что у нас, значит, агрессия. В мои времена ходили банды по 100-150 человек по улицам города и ходили на стрелки. И там были несовершеннолетние. То есть сейчас я смотрю, я сейчас спокойно могу вечером выйти там на районе погулять. Раньше бы этого сделать не смог. Спасибо.
Спасибо, вас услышали. Да. Что касается школ...
Нижний Тагил, Елабуга, можем вспомнить.
Что касается бандитских школ, слушайте, они были везде, но не так часто оттуда третьеклассников забирали, которые дрались между собой. Я отмечу, между собой. Они старшие с младшими, там какая-то дедовщина и так далее. А третьеклассники, ученики, девчонки из одного класса рубятся так, что их забирают в больницу. По-моему, здесь совершенно другая история. А, есть у нас еще один звонок. Роза Муктабаровна к нам дозвонилась из Казани. Насколько я понимаю, наша слушательница – врач, да, медик. А, здравствуйте, Роза Муктабаровна.
Добрый день. Я частично соглашусь с человеком, с Ренатом из Челябинска. Я, в принципе, тоже отношусь к тому поколению. Мне кажется, все-таки зависит все от менталитета и от общества. То, что сейчас в обществе творится, в принципе, как бы оно и отражается и на школах наших, и учителя. Учителя заняты, они им не до детей вообще наших. Они ведут какие-то отчеты, у них какие-то все записи. У меня последующий, у меня разница у детей 20 лет. Старший учился, вообще не было проблем. Я даже не знала, как вот он выучился, потому что был учитель, педагог был действительно, с большим именем. Я надеялась на этого педагога. То есть мы отводили ребенка, и в младших классах даже. Был мужчина, учитель. Хорошо бы вот сейчас также внедрить эту систему, чтобы преподавали в начальных школах мужчины. Потому что...
Ну, потому что у мужчины больше авторитет.
И авторитет тоже, особенно для детей и мальчиков, да? Вот, потому что он может сказать свое мужское слово, может преподнести правильно, да, в тех или иных ситуациях. А сейчас вот я наблюдаю, сейчас вот младший у нас учится в 4-м классе, действительно агрессия. Учитель просто боится родителей.
О, вот. Вот
об
этом,
очень важная вещь.
Вот об этом давайте мы сейчас как раз и поговорим. У нас на связи Владимир Поставнев, руководитель Департамента психологии Института педагогики и психологии образования Московского государственного педагогического университета. Владимир
городского.
Михайлович. Городского.
Городского,
да.
Городского,
да. Городского, да. Да, прошу прощения. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Почему учитель боится родителей и детей? И это... Не одна наша слушательница говорит. Это говорят и родители, и даже учителя, с которыми я общаюсь. Что происходит?
Ну, прежде всего, я хотел бы, ну как, смягчить подачу. Образовательная среда по-прежнему остается самой безопасной средой социальной в нашем мире. Вот, на всякий случай. И то, что дети... несут модели поведения из широкого социума и экспериментируют с этими моделями в школе, это естественно. И в этой связи есть один не рецепт, но, скажем так, пожелание и защита. Это высокая профессиональность педагога. С тем, чтобы он не провоцировал детей, не было ни фамильярности, ни пренебрежения к лишнему достоинству ребенка, не было какой-то такой позиции сверху и упования на авторитет, который ему вместе с ролью пришел. Вот так
все развивается. Но где же нам взять такое количество таких учителей? У нас 1,5 миллиона учителей. И действительно, многие учителя не готовы вступать в конфликт с родителями из-за ребенка. Им лучше закрыться в учительской и пустить все на самотек. Мы с вами были на дискуссии по поводу буллинга. Да. Вы же помните, там директор подмосковной гимназии, кандидат психологических наук, она сказала, лучше во многих случаях, когда учитель не вмешивается в конфликт между детьми, они сами, мол, разберутся. Это вот позиция директора школы, гимназии известная.
Это ошибочная позиция. Ошибочная позиция. У педагога всегда должна быть одна позиция. Она очень простая. Это на стороне ребенка. Кто бы ни противостоял ему, родители, органы опеки, учитель всегда на стороне ребенка. Это тот щит.
А если двое детей в конфликте, на какой стороне должен быть?
А здесь у педагога, ну да, он работает, он профессионал, и у него ресурс просто по сравнению с детьми запредельный. Вот он должен его употребить, чтобы и детям разъяснить бесполезность противостояния. А, ну, мы уже говорили с вами, что как социальная среда и образование – это непростое такое образование, где много интересантов, где много сил действует. Но главное – доминанта. Там учитель.
Хорошо. Вот, особенно вот в начальном классе. В начале программы у нас была Ирина Лукьянова, она и писатель, и учитель. И вот она говорит, что учителя, которые сегодня приходят в школу, ну и последние годы, они просто не обучены вот этой конфликтологии. Они не знают, как себя вести в этой ситуации. Почему? Это так. Вот вы преподаете в городском педагогическом университете.
Да.
Вот. Вы не учите или как вы учите? Плохо учите? Или у вас нет специального курса? Что происходит? Нет практики?
Ну, во-первых, конфликт – это не обыденность. А на тот случай у нас есть курс. Он называется «Профилактика и разрешение конфликтов в образовании». Да, мы учим, мы разбираем разного рода конфликты, мы их моделируем. И наши студенты, они понимают, что такое конфликт и какова роль у педагогов в конфликте между детьми и родителями. Наши студенты вот нашего института ИППО, они знают, о чем идет речь, когда речь заходит о конфликтах. И они знают свою роль, знают свой ресурс. Я знаю, что они там главные в этом смысле, главные ответчики и главные регуляторы. Да,
Владимир Михайлович, про студенты, ладно, понятно, они знают. А учителя, которые сейчас уже работают, многие из них с 20-летним стажем, для них есть какие-то курсы повышения квалификации, курсы психологической подготовки, педагогической подготовки, дополнительные курсы той же конфликтологии?
Нет, и главное, готовы ли они учиться? Они уже 20 лет, они уже все знают, они понимают, что им не нужно учиться. Вот так вот в голове, я думаю, у многих.
Ну, есть такие установки у современных педагогов, со стажем, что они облачены и опытом, и знаниями, им в этой жизни уже почти нечему учиться. Но они ошибаются, потому что так все бодро движется. Они ошибаются. Mm-hmm. Существует целая система повышения квалификации педагогов. И вот наш университет, он представляет свои программы, и мы реагируем на то, что нужно педагогам, что нужно.
На запрос общества, да, на запрос общества, да. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Владимир Поставнев, руководитель департамента психологии Института педагогики и психологии образования МГПУ, был с нами на связи. Отличное сообщение от нашего слушателя. В обычных школах, в кадетских классах есть специальный человек, сотрудник МВД. Он решает все вопросы между учениками и также все жалобы учителей на поведение.
Родительский вопрос.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Александр Милкус. У нас тут дискуссия не только в эфире, но и за эфиром. Но,
зацепило. Так это... Я надеюсь, что наши слушатели у радио тоже включаются в эту дискуссию.
Да, и с нами. Смотрите, давайте поговорим с вами про учебники. Учебники – это такая икона, думают многие.
Александр Григорьевич Лукашенко так думает,
вот.
Президент Беларуси.
В частности, да? Вот. Но действительно ли это такая та самая икона? Или, может быть, есть какие-то другие варианты? Может быть, можно по-другому преподавать одни и те же знания? Давайте вот об этом с вами говорить. И тогда давайте мы сразу включаем интерактив. Сразу. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вайбер, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Устраивают ли вас учебники ваших детей? Если нет, то, соответственно, в чем? Расскажите, что вам не нравится в учебниках?
И самый для меня интересный вопрос. А обязательно ли должен быть учебник по предмету?
Ну, как вариант. Как вариант.
Ну, пока, значит...
Давайте расскажем про исследование, которое...
Премьера.
Давайте, да.
Лаборатория образовательной журналистики Высшей школы экономики совместно с «Комсомольской правдой» провела собственное исследование. Я скажу, почему меня заинтересовала эта тема. Дело в том, что вот недавно опять федеральный перечень учебников сократили, там какое-то количество учебников 400 исключили, что-то включили и так далее, и так далее. Мне всегда было интересно, что вот решают учебники включить, оставить в перечне, не оставить, эксперты из Российской академии образования и Российской академии наук. Почему-то никто никогда не спрашивает учителя, а чего ты хочешь? Вот ты доволен этими учебниками? Какая у тебя есть точка зрения? И мы просто спросили, какими учебниками пользуются учителя. Мы разместили эти анкеты на нескольких педагогических сайтах, мы получили ответы. 2075 ответов учителей.
Ну, то есть выборка предметов. Нормальная?
Это выборка, проводили профессиональные социологи, выборка нормальная. Вот. В результате что получилось? В принципе, может быть, ожидаемое, но для меня было все-таки данное... информация интересна. Во-первых, что большинство учителей предпочитают старые, апробированные, привычные учебники. Вот если мы говорим о том, что нужно менять систему образования, нужны новые современные учебники, новые подходы.
А учителя говорят, не надо.
Больше 56, они привыкли к этому, и менять они не хотят и не будут. То есть даже если этот учебник исключен из перечня, федерального перечня, они все равно по нему учат. Раньше было, по закону можно было использовать 5 лет учебник после того, как он исключен из федерального перечня. А сейчас 3 года, но они их переводят в разряд учебных пособий и все равно ими пользуются. Вот пример классический, это учебник Людмилы Петерсон по математике, который исключили в 2014 году. Мы опросили учителей, 45% этих учителей, как ни в чем не бывало, по этому учебнику учили. То есть они считали, что это учебник эффективный. Я даже могу вспомнить, почему его исключили. Там учебник математики экспертировала какая-то женщина-филолог, которая не понравилась, что к одной из задач была иллюстрация в виде непатриотичных французских трех поросят, вместо того, чтобы была иллюстрация из российских русских народных сказок.
Ну, это принципиальная позиция.
Вот, это одна из причин.
Либералов растим.
Мне что нравится, что в данном случае к голосу учителей прислушались, и с этого года учебник Людмилы Петерсон вернулся в перечень. То есть по нему можно учиться.
Этот перечень обязательный?
Тут очень хитрая вещь. Учителя имеют право, школа имеет право использовать любые пособия. Угу. То есть мы все-таки доверяем учителю.
Чего хочешь?
Ну, чего не хочешь, но все-таки рекомендованы. Ну, то есть даже исключенные из федерального перечня учебники как пособие можно использовать. Но учитель, школа не имеет права закупать учебники, которые не входят в федеральный перечень учебников. То есть ситуация такая. Входит в федеральный перечень, школа закупает. Не входит, учитель говорит. Вот мы много раз говорили с учителями английского языка. Они говорят, если у нас английская школа, одного учебника из перечня нам не хватает. Мы занимаемся по оксфордским учебникам. Вот оксфордские учебники... Будьте добры, раскошельтесь, родители. Угу. Вот то же самое происходит и с другими пособиями, учебниками и тому подобное.
Есть у нас звонок от нашего слушателя. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона. Андрей из Красноярска дозвонился. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Ну, смотрите, у меня получается ситуация. У меня старшая уже в институте, а младшая учится еще только в средней школе. И с прошлого года они начали учиться. У них основной учебник теперь планшет.
Угу. Интересно. А что в этом планшете? Это те же самые разрешенные учебники из перечня?
Там у них получается и как бы интернет-задания, интернет-контроль. Ну, там, само собой, уже дневники все эти электронные. Так. Мне чем, с одной стороны, нравится, что туда уже добавляют анимацию. То есть можно, грубо говоря, не как мы раньше. Картинку посмотрел, кто такой кит, что такое кит. А тут тебе, пожалуйста, видео уже можешь посмотреть по учебнику. То есть в этом отношении современные учебники лучше, более информативные. С другой стороны, классические, вот мне кажется, математика, русский язык, тот же английский, то есть естественно научные, они, ну, должны, вот за 70 лет, допустим, той же советской власти, когда я учился, вот, ну, если яблоко упало на голову Ньютону, то оно и всегда упадет, ну, ничего тут не поделаешь. То есть там подход, и было, по-моему, хорошо, и, в принципе, то, что вот сейчас там новые учебники запускают, все равно база старая, все равно куда там ходи, не ходи, а все равно вот основные понятия по той же математике, по всему, они остались. Больше всего вот меня беспокоят такие, как история.
О, вот сейчас тут, про историю тут расскажу.
Не поймешь. Белые приходят, красные приходят. На мой взгляд, надо просто больше раскрывать источники информации, тогда учебники будут объективными.
Спасибо.
По истории очень интересные данные.
У нас еще один звонок.
Давай. Давай сразу про историю, а потом мы слушаем. Секунду.
Хорошо. Андрей, буквально вот минутку.
Подождите, да. Выяснилось, что до сих пор 42% учителей преподают по популярным учебникам истории Данилова и Косулиной, которые в 2015 году исключены, потому что появился новый историко-культурный стандарт по истории, и написано 3 новых учебника. Хорошие учебники, я их видел. Да? И они рекомендованы. Других рекомендованных нет. А учителя продолжают почти половина учиться по старым учебникам, потому что они к ним привыкли. Давай слушателя.
Андрей из Краснодара, здравствуйте.
Красноярск, Краснодар, как здорово.
Как у нас география хорошая, обширная.
У нас лучше, у нас тепло.
А там универсиада проходит сейчас.
Не, лучше пусть спокойнее и теплее. Значит, по учебникам. Несколько раз бросал дочери взгляд в учебник, и какие-то примитивные темы, математика, физика, настолько они плохо раскрыты, такой язык нехороший. Ну, как-то вообще, конечно, в сравнении с учебниками в советское время я учился. Один момент. Второй момент – это ключевое слово, это книгоиздательство. Это деньги, это, конечно, то есть мы с вами пишем учебник, каким-то специальным людям относим, и они дают разрешение нам, вносят его в реестр, как там, да, как говорится, и, соответственно, все это закупается, все это деньги, я полагаю, очень большие деньги. И совсем недавно...
25 миллиардов рублей – это рынок учебного книгоиздания в год.
Это всех учебников, не охватить все учебники. А понравилось мне, что человек рассказал про планшет. Ну, насколько я помню, было обещано, что учебники будут выходить в цифровом формате. Пока что они в сети самодеятельно размещаются, это все цифра, но это все сканировано настолько коряво, не умножить, не увеличить изображение. Ну, поэтому, видимо, книгоиздательство вот в этой теме.
А скажите,
теме,
пожалуйста, да, а вам бы действительно комфортнее было бы, чтобы это были интерактивные современные учебники? Или все-таки книжка привычная?
Ну, мне
привычнее?
Уже все равно, мне 50 лет. Я как-то и с интернетом дружу, и книги нахожу старые, которые мне нужны в работе.
А вот для вашего ребенка, как вы считаете?
А ей все равно, она как-то, как и я, воспринимает школу как обязанность, муку и казнь, она отлично пока учится. Но она думает, что заблуждается, что дальше будет лучше. Я говорю, нет, лучше не будет дальше, будет только сложнее. И то, что касается истории и литературы, я вообще против. Литература либо читает человек, либо не читает, умеет думать, мыслить, представлять какие-то.
Спасибо.
Да, кстати, вот самые интересные ответы. Многие учителя литературы, сильные учителя, говорят, что они не пользуются учебником. То есть вот это такая принципиальная вещь. Словесники по литературе, они ведут детей сами через вот эти вот замечательные произведения, прививая к ним любовь. Вот
это мне просто нравится. Набор произведений и все.
Ну и, собственно, трактовка, прочтение. Потому что, ну, я считаю, что это правильно, потому что задача учителя словесности – влюбить человека в язык, влюбить книжку, влюбить в чтение.
А учебник этого не даст.
А учебник может и дать, может не дать. А вот если человек сам заражен вот этой литературой, он ее передаст своим детям.
Спасибо большое, Александр Борисович. Спасибо большое, товарищи слушатели, что были с нами. Говорили мы сегодня про учебники, про отношения между учениками. Надеюсь, что наша программа, сегодняшняя программа стала для вас полезной. Обязательно включайте на следующей неделе, во вторник, в 12 часов. Тема будет про образовательные программы. Александр Милкус, Валентин Алфимов.
Родительский вопрос.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.